я хотел бы подчеркнуть, что в самом тексте, который произнес Полторанин, никакого намека даже на расизм нет. Он вовсе не говорит о преимуществах белой расы над другими расами. Он подходит к этой позиции абсолютно технологично, так как он сотрудник бывшей Федеральной миграционной службы. Он беспокоится с точки зрения криминала, который появляется, с точки зрения нелегальщины, которая появляется, с точки зрения, так сказать, низкой культуры. То, что беспокоит на самом деле миграционную службу. И он эти слова сказал вслух, так сказать, абсолютно никакого расистского смысла, так сказать, не придавая этому значению. И тем не менее за один намек, за произнесение слов «белая раса» его вышибли и получили поздравление от господина Пан Димона, который приехал и высказывал в Кремле Медведеву свое как бы одобрение тому, что, так сказать, уволили Полторанина в тот же день.
Кстати, это увольнение совпало с еще одним практически анекдотическим случаем, который произошел здесь же. Я имею в виду заявление одного из мусульманских лидеров в России, Талгата Таджуддина. У нас тут два есть параллельных лидера. Есть Таджуддин и Гайнуддин. Они так между собой конкурируют не очень широко на публике. Но реально это как бы две противоборствующие фирмы, которые борются...
Ну, чтобы слушатели поняли, что Гайнуддин — это тот, который ходит в зеленой челме, и острый носик, и от челмы такая же острая штучка отходит. У него нос очень похож на тот шишак, который над челмой, над зеленой.
В общем, суть не в размере челмы, а в том, что этот Таджуддин на полном серьезе сказал, что, по его мнению, российский вот этот вот герб, двуглавый орел, увенчанный тремя коронами, вполне должен был бы на одной из этих корон носить полумесяц, поскольку в России живет много мусульман коренных, и поэтому, так сказать, одна из корон российского орла, тем более, что их все равно три, вот, вполне могла бы быть, так сказать, увенчана и полумесяцем, почему бы нет. Вот эта вещь по... скажем так, такой модификации, так сказать, российского герба, который, в общем-то, имеет там тысячелетнюю историю, там достался еще чуть ли не от Византии, произносится совершенно легко. И никакого осуждения официального со стороны властей почему-то не вызывает. Хотя речь идет о модификации вот государственного символа России, причем модификации, основанной именно на такой, на российской, по сути дела, основе. Что мы как бы имеем право на свою часть, поэтому пусть он будет, так сказать, чуть-чуть другой, с полумесяцем. Причем Таджуддин говорит об этом, ничуть не стесняясь, и совершенно спокойно докладывает, что он говорил об этом и Путину, и Медведеву, и как бы ни в каком контексте это предложение возражений не вызвало. Его внимательно выслушали. Вообще, это, конечно, может восприниматься как только анекдот. Я не сторонник российского герба в том виде, в котором он есть. Вот. Но я так думаю, что если бы предложение Таджуддина в рамках вот этой вот расовой толерантности действительно обрело свою жизнь, то надо было уж его модифицировать до конца. Корона-то действительно три. Ну, если уж на одной из них строить полумесяц, а на второй по-любому оставлять герб, то есть крест, то на третий, по-моему, ну, явно клеится звезда Давида. А чего? Тоже конфессия, давно известная в России, да очень-очень старая, одна из традиционных. Евреев у нас много, жидов еще больше. Вот, поэтому, так сказать, почему бы, собственно, не увенчать это все, так сказать, звездой Давида. Причем, исходя, я бы так сказал, из общественной значимости религии на этих религиозных направлениях на реальную политику России, я считаю, что звезда Давида смело могла бы претендовать на самую высокую корону. Ну, а там крест с полумесяцем на двух средних бы так вполне бы толерантно разместились.
Не, вот. Ну, можно было бы модифицировать. Если президентом страны избирается православный, то они меняются местами. И сейчас у нас еврей, поэтому понятно, что звезда Давида должна быть центральной.
Она как бы, да, должна логично
переходящий,
так переползти, так сказать, наверх. Между прочим, это, как ни странно, соответствует русской традиции. Ну, русской в каком смысле? Дело в том, что вообще-то гербы России, вот эти вот двуглавые орлы, во все виды царств российских, они были двуглавыми, но разными. Каждое царство ознаменовалось вот своей формой герба. Вот этого двуглавого. Вот если вы возьмете, там, например, орла эпохи Петра I, то он отличается от орла эпохи Анеановны. А тот, в свою очередь, отличается от орла Александра I, а тот, в свою очередь, от Николая I. Вот каждый раз эти птицы, они как бы стилизовались под то или иное правление, но исходя из личных вкусов монарха. Вот тот классический герб, который мы сейчас имеем, он был на самом деле узаконен только Александром III в основных законах империи. И вот приобрел свою классическую форму, но эти основные законы просуществовали очень недолго, потому что дальше революция прекратила вот это вот герботворчество. Но я так чувствую, что с инициативы господина Тажутина оно вполне может выйти на новый уровень и, в общем-то, вполне обоснованный. Действительно, религии много правят, так сказать, там, те или иные. Надо их отражать просто в гербе. Почему бы нет? Я в этой связи...
Я считаю, что вопрос о гербах и о религиозных символах, а у нас все-таки по даже по формальным признакам светское государство, он является вторичным. Меня гораздо больше беспокоят деньги и возможности людей, и юридическая составляющая. Вот с этой точки зрения, так сказать, для меня крайне болезненным является как раз и эта кровоточащая язва Северного Кавказа, которая, ну, по вполне понятным причинам, так сказать, там идет фактически необъявленная война, и приносит это колоссальные жертвы и москвичам, потому что у нас здесь взрывы происходят с какой-то пугающей регулярностью. Вот этот вопрос мне представляется несравненно более серьезным, и первое требование, которое должно быть выполнено, так я уверен, что нынешняя власть ничего делать не будет. Я считаю, что в случае прихода, так сказать, национально мыслящего правительства в России, так сказать, конечно, вот эти безумные дотации Северному Кавказу должны прекратиться. И нужно, чтобы люди по одежке протягивали ножки. Это абсолютно справедливо. Это относится ко всем абсолютно так сказать, регионам страны, за исключением, и это надо так четко понимать, тех людей, которые в силу географических и природно-климатических условий оказались на определенной стадии развития, где они сильно отстают. И вот этим помогающим людям не по причине их злобности, не по причине, так сказать, то, что ты им подчиняешься, а по причине абсолютно нормального гуманного подхода, я имею в виду крайний север, так сказать. Значит, там какая-то поддержка бесспорно требуется, по крайней мере, на уровне уж бесплатного образования, образования медицины, так сказать, и дополнительных каких-то вот таких вот создания льготных условий в области оленеводства, рыбоводства. Так и вот эти преференции, они, конечно, должны быть. Все остальное, так сказать, я считаю, люди должны быть современными, цивилизованными. Хочешь хорошо жить, учись, трудись, получай высокую зарплату, радуйся жизни. Не хочешь ты хорошо жить, не учись. Не трудись. Живи, черти как, так сказать, вот, так сказать, ну, протягивай ноги, так сказать, или если ты такой дурак, так сказать, и бездельник, так сказать. И в этом есть показательная ситуация для других членов общества. И этот принцип, на мой взгляд, надо исповедовать.
Кстати, я хотел в этой связи обратить внимание на один вопрос нашего слушателя, который пришел ко мне довольно необычным образом, так сказать, по личной почте. Мы вообще такие вопросы как бы не практикуем, но, видимо, человека допекло, и вот он так несколько путанно, но пишет нам по поводу, задает вопрос по поводу только что обсуждаемой нами темы. Вот он пишет: я считаю, что Россия, а точнее Русь, должна быть для русов и других коренных, татар, башкир, коми, перми, другие малые народы. А вот кого считать коренным, это вопрос. Я для себя вижу ответ в том, что коренной тот, кто согласен жить в общем доме на уровне со всеми. Под понятие коренные для меня не попадают, к примеру, вайнахи, чеченцы и ингуши из-за геноцида русов, устроенного им в 90-е годы. Ведь нигде, кроме Кавказа и Средней Азии, не было подобного ни в Татарстане, ни в Башкирии, ни тем более в Карелии. Поэтому карелы относятся для меня к коренным, например, а чеченцы нет. И, собственно, вопрос: как вы считаете быть будущей Руси для русов и коренных с народами и республики, которыми осуществляли геноцид русов в своих республиках в 90-е годы. Для меня решение просто выселение за терек или в горы, или всех с территории Руси, и то только из-за того, что среди них есть нормальные, адекватные люди. Три ряда колючей проволоки, свет, газ, все отключить и запретить выезд на территорию Руси в случае прорыва границы, либо депортации обратно, либо если ввести бандформирование, уничтожение на месте. Для остальных тоже примерно, исключая Дагестан, Абхазию из-за выселения русов и их квартир в последнее время, дать шанс. Прошу ответить на мой вопрос и прокомментировать мое мнение по возможности.
Ну, я, во-первых, сразу бы хотел поправить нашего слушателя в слове «геноцид». Это то слово, которым, так сказать, бросаться нельзя, и как бы надо относиться к этому серьезно, и такие вещи надо просто доказывать, причем доказывать в каждом отдельном случае индивидуально, и не исключено, что это, такую работу надо провести, но она должна быть доказана. Что же касается возможности людей жить или в одном обществе и пользоваться всеми благами, которые дает светское государство цивилизованное, я надеюсь, будущее государство России будет процветающим, так это одна ситуация. И есть люди, которые готовы в силу религиозных соображений, в силу традиций, каким-то способом выделить себя, так сказать, в какие-то отдельные, их можно назвать бантустаны, их можно назвать какие-то резервации, так сказать, в которых они себя ощущают комфортно, они готовы отделиться от определенных преимуществ, которые дает нормальное гражданство в Российской Федерации, и на уровне местного самоуправления получить, так сказать, возможность проживать, предположим, по шариату, так сказать, вот в той части, в которой это позволяет сделать местное самоуправление. Такая возможность предоставлена им должна быть. Так сказать, это люди, которые добровольно выбирают. Ясно, что они должны быть поражены в определенных экономических и политических правах, если они выбрали это решение, добровольно, я подчеркиваю, выбрали такое решение, не принудительно кого-то выселять за колючую проволоку, а добровольно люди выбрали это дело. Оставить им те виды деятельности, которые связаны с сельским хозяйством, переработки продуктов сельского хозяйства, гражданское строительство, геология нерудных месторождений, связанных с песок, щебень, местная энергетика, этнический туризм. Вот оставить им эти и даже, может быть, снять с них в этом плане налоговую нагрузку. Но в остальном, так сказать, они отказываются от каких-то прав. Они не могут быть полицейскими, они не могут быть налоговыми службами, они не могут быть егерями, так сказать. То есть они не могут выполнять государственные полномочия и выполнять властных функций. Вот это принцип. Человек добровольно для себя выбирает. Он может выбрать этот вариант, это такой. И вот такое построение, так сказать, разумное, взвешенное, аккуратное, бережное, оно как раз позволяет и уточнить вопросы, так сказать, вот связанные с несправедливостью, которая была по отношению к русским на Северном Кавказе произведена, и отрегулировать отношения на будущее, что самое главное. И люди, так сказать, ну, я надеюсь, что цивилизованные люди, которые живут на Северном Кавказе, мало кто выберет, так сказать, вот такой вариант проживания в резервации. Ну, такое право у них должно быть. И это нормально.
Я вот хотел сказать, что Саша сейчас предложил один из вариантов решения этой проблемы. И вот пока он его излагал, я вот так как бы в памяти перебирал вот эту длинную историю, например, Северного Кавказа, который является сейчас наиболее больной для всех русских. И с точки зрения жертв, которые мы сейчас несем на вот этой вот продолжающейся войне, и с точки зрения той криминальной ситуации, которая развивается в стране в значительной мере благодаря вот этим же выходцам из Северного Кавказа, я перебирал все возможные решения, которые существовали еще с царских времен. Проблема существует достаточно давно. Я имею в виду все. От карательных походов генерала Ермолова, так сказать, и кончая, так сказать, советским и постсоветскими вариантами их решений. Вот если так смотреть, то самый гуманный и самый эффективный способ решения этой проблемы, это просто надо объективно признать, да, среди всего того, что было предложено и осуществлено в течение вот нескольких веков, это был сталинский метод, когда вот всю эту, так сказать, все эти республики, их просто как бы в одночасье взяли, посадили в вагоны, перевезли, так сказать, в Казахстан, как бы лишив вот этих вот своих горных бандитских краев, потому что это было, так сказать, во-первых, пустая местность, а потом вокруг, как говорится, грабить было нечего, и предложили им дальше, создали возможности, надо сказать, для этого, да, жить нормальной, честной жизнью. Вот, с одной стороны, это было решение наименее затратное с точки зрения жертв, каких-то понесенных, сколько бы об этом ни говорили, а с другой стороны, оно еще было более эффективным с точки зрения тех жертв, которые несло русское население, собственно, то, которое создавало вот эту инфраструктуру, хозяйство, грабя которой эти народы жили, так сказать, у себя там в горах. Так вот, это решение сейчас целиком переносится на, так сказать, связывается с именем Сталина, и либо связывается с ним негативно, либо связывается им позитивно, но в любом случае предполагает, что это решение одного человека, который вот взял и вот таким вот образом разрулил, разрубил гордиев узел. Как история доказывает, в конце концов, разрубил удачно, да, но разрубил их он один. Сейчас у нас надо понимать, нового Сталина сейчас нет, во всяком случае он сейчас не просматривается, и вряд ли кто-то возьмет на себя ответственность за такого рода решение, но я думаю, что та схема власти, которую мы сейчас пытаемся реализовать, так сказать, просчитывать и предложить будущей России, я имею в виду схему прямой демократии, построения законодательных органов в новой конституции России, и схему, которая, может быть, начнет свое опробование через Национальную ассамблею, она дает очень любопытный шанс разрешения такого рода вопроса. Я не думаю, что вообще решение вот этого вот, вот этой вот проблемы, оно должно быть связано с узкой деятельностью каких-то там управляющих органов, которые от нашего лица, получив некую власть, вдруг сами внутри себя выбрали какое-то решение и решили либо всех посадить за колючую проволоку, либо всех снабдить дотациями, закормить деньгами по принципу «так нам же дешевле обойдется». Мы в этом решении никакого участия не принимаем. И можем оценивать только его последствия. Пока эти последствия негативные. Вот я думаю, что новая схема власти, когда она будет реализована в России, она даст прекрасный способ решения этого вопроса. Потому что, во-первых, что делать вот с такого рода ситуацией, это должно быть решением не узкого круга оплеченных властью людей, которые получили ее фактически в свое безраздельное пользование. Как сегодня Медведев, хотя понятно, что его никто не избирал, так сказать, законным способом, как получил ее во Франции, например, в Саркози. Вот. А это должно быть решением всего народа. Во всяком случае, народа, который имеет возможность высказаться через свои законодательные органы и проголосовать за то решение. Во-первых, обсудить самые важные решения, самые важные возможности такого решения. Проголосовать за них и их реализовать. И это будет ответственность всего народа. Я хочу сказать, что если весь народ, обозрев, как говорится, и обозначив все вот эти вот имеющиеся возможности, решит поступить именно так, как советует там наш читатель, три ряда колючей проволоки, свет и газ отключить там и так далее. Ну, если ситуация будет такая, и всех людей в стране это допечет, то значит их воля должна быть исполнена. Она должна быть исполнена. Но это будет воля не какого-то там правящей верхушки, избранного премьер-министра, там, который взял да и реализовал это все. А это будет воля, которую проявит весь народ. Если весь народ решит, что так сказать, для этого надо повторить, так сказать, сталинскую депортацию, ну, значит, должна быть осуществлена депортация. И это будет сделано точно так же по причинам, которые будут достаточно широко обсуждены и последствия которых должны быть очевидны. Я, кстати, думаю, что когда решение будет приниматься таким образом, вот все эти грабящие и жирующие сейчас на России и на русских, они значительно умерят свой пыл, потому что они поймут, что это решение будет реально решением всего народа, и оно будет реально исполнено. И что самое главное, что народ, приняв такое решение, он будет чувствовать, как говорится, чувство локтя, поддержку всех тех своих сограждан, которые реально за него уже проголосовали, его уже приняли. Вот я думаю, что как решение это должно быть принято и вот каким образом оно должно быть прокомментировано, вот с моей стороны это был бы такой комментарий.
Тут есть еще один нюанс, так у нас передача на самом деле, мы не должны забывать о временном факторе. Вот всего 15 лет назад, когда 20 лет назад, когда закончился Советский Союз, такого негативного отношения к криминальным составляющим Северного Кавказа не было.
Но наоборот, они не были настолько криминальными, это тоже.
Не было. Я говорю по факту самого отношения. Такого отношения не было. По причине того, что они не были такие криминальные. По отношению того, что было к ним сочувствие, что, может быть, так сказать, Сталин так и перегнул палку и, выполняя тогда военные задачи, так сказать, та война шла. Значит, вот решился на отселение, которое, ну, не совсем так безоблачно произошло, наверное, для этих народов и определенную травму им нанесло. Так вот, на мой взгляд, в процессе обсуждения даже вот этого вопроса, когда будут выявляться контуры, как надо поступить в данной ситуации, но это может повлиять на разумную составляющую Северных Кавказцев, и совершенно справедливо ты отметил, они могут скорректировать свое поведение. Причем поведение могут скорректировать и у себя на Кавказе, и проживая, так сказать, за пределами Северного Кавказа. У нас достаточно большая диаспора, так сказать, в Москве, предположим, так и Кавказа. И если абсолютно они поймут по обсуждению, а это скрыть невозможно, когда идет общенародное обсуждение, что дело идет из-за тех проблем, которые они создают в обществе, достаточно жестким мерам, которые предлагает наш слушатель, то я думаю, что корректировка сознания так и в разумной части так и произойдет достаточно определенно. Причем это не будет какой-то действительно руководящий орган, какое-то количество людей, на которых можно надавить терактами. Кстати, когда ты плюешь морду народу, так сказать, народ утрется, когда народ тебе плюнет физиономию, ты утонешь, так сказать. Это тоже надо понимать, и я не сторонник того, чтобы доводить до жестких мер. Я считаю, что создание, возможность создания бунтустанов, это вполне достаточно. А как будет развиваться история, мы не знаем. Так сказать. Мы, если это будет идти по нарастающей, по спирали, то, возможно, и методы, которые предлагают нас слушатели, окажутся правильными на каком-то этапе.
Ну, в конце концов, я хочу поблагодарить этого слушателя за то, что он сделал свое пожертвование в Национальную Ассамблею, вот даже нам прислал значит, копию этого документа, просто потому, что я усматриваю в этом то, что, задавая этот, безусловно, больной для него вопрос, он относится при этом с доверием к идее Национальной Ассамблеи, понимает, что в нем может лежать его разрешение. Именно поэтому мы стараемся это доверие не обмануть.